Как обычно в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Это подкаст «Слышали новость». Алексей Красильников зовут меня, Кирилл Гришин в студии. Кирилл, приветствую.
Привет, Леш, всем привет.
Также в сегодняшнем подкасте, в сегодняшней программе поучаствует журналист, блогер, писатель, поэт, специалист по информационным войнам Амирам Григоров. Амирам, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Хочется начать, конечно, с обсуждения такого достаточно обстоятельного, я бы сказал, массированного, ну как это сказать, информационного, опять же, наступления, ну в хорошем смысле слова, в нейтральном смысле слова, со стороны министра иностранных дел России Сергей Лавров дал, можно сказать, несколько комментариев по самым разным направлениям. И вот, мне кажется, с них и стоит начать, просто потому что было действительно дано несколько векторов, относительно которых можно комментировать.
В любом случае, это часть работы любого дипломатического ведомства, ну и российское в этой связи весьма достойно и подробно каждый раз объясняет свои взгляды и делает это, что называется, публично в информационном поле. Совершенно
давай, наверное, начнем. Давай, наверное, предложим нашему сегодняшнему гостю начать вот как раз с обсуждения взаимоотношений с Евросоюзом, потому что было сказано несколько достаточно красивых фраз, не только, кстати, Лавровым. Сергей Лавров призывает перестать постоянно оглядываться на Запад, в то время как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вот использовал такую красивую, можно сказать, формулировку о том, что в одиночку танго станцевать все равно не получится, это говоря о том, как Запад пытается вести диалог самостоятельно, не знаю, с позиции силы или в одиночку. Вот ваш здесь каким будет комментарий? Насколько сейчас есть инициатива, силы и ресурсы, достаточные у России, чтобы с позиции, пусть не силы, но самостоятельности вести вот этот диалог и свои тезисы отстаивать максимально?
Ну, я вам хочу сразу сказать, что по сравнению с эпохой ельцинского десятилетия, когда у нас не было еды, да, вот, когда у нас не было самого насущного, самого необходимого. И мы между нами говоря, да, были не то что не с позиции силы, не то что в состоянии какого-то паритета. Мы, можно сказать, с четверенек, да, внимали тому, что нам говорили оттуда. У нас сейчас совершенно другая ситуация. Мы выбираемся, нам становится легче, потому что, ну, скажем так, потенциал нашей страны раскрывается все больше и больше. И, конечно, не с позиции силы, зачем нам это, вот, но мы должны добиваться равноправия, без равноправия переговоров каких-то, да, взаимовыгодных просто не бывает. Пока они не перестанут нас гнуть, вот, у нас не будет взаимопонимания, вот что я имел в виду сказать, комментируя слова Лаврова, да.
Да, российский министр говорит, что России пора перестать оглядываться на Запад. Разумеется, конечно, трудно спорить с министром. И бегать и унижаться перед ЕС ниже достоинства России. Мы уже неоднократно комментировали в этой студии истории со всякими санкциями, перекрестными, опоясывающими, которые брюссельские чиновники пытаются изобрести новые и новые в отношении России. И в этом смысле, конечно же, да, не надо унижаться перед ЕС. Есть санкции, но на Европе, как рынке, да, а свет клином не сошелся. 700-миллионная Европа как-то все-таки может и обойтись без России, в случае, если она этого не хочет, на самом деле. Есть Китай, есть Индия, есть вообще Азия в целом, где России рада в основном.
Ну, во-первых, мир гораздо больше, чем Европа. История просто в том, что российская определенная, знаете, страта со времен там царской России, она буквально на Европу молится, спит и видит, чтобы Россия выступила для Европы в качестве там сырьевой базы и такой, знаете, криптоколонии. Это их такая мечта, которую они передают из поколения в поколение, как эстафетную палочку. Это, по сути, знаете, квазирелигия. Никакой пользы уже в этом нет. Мир многополярен. Индия уже давно не британская, значит, колония. Китай уже давным-давно не скупщик опиума, да, и не продавец, скажем, бонбоньерок, да, а великая, могущественная, экономически развитая держава. И вот это вот моление на Европу теряет всякий смысл, становится, знаете, просто какой-то ментальной обузой для русского общества. Вот что я имею сказать.
Амирам, вот вы действительно очень любопытно этот момент подмечаете. Ведь действительно для того, чтобы некая подвижка началась, нужно и самостоятельно внутри страны обществом быть готовым. На ваш взгляд, вот, это, вот этот самый потенциальный отказ от какого-то, ну, по умолчанию, преклонения, поклонения, сейчас в нейтральном смысле, потому что, ну, на Западе действительно есть много того, за что стоит зацепиться, что стоит, на что стоит ориентироваться. Но, тем не менее, вот насколько общество сегодня готово к тому, чтобы самостоятельно осознать самостоятельность, самодостаточность России. Ну и как сказать, окончательно отставить в конец вот эти вот застарелые, что ли, пережитки в плане воспоминаний, в плане установок, что вот, мол, Запад нам поможет, без Запада, вот посмотрите, мы до сих пор лаптем будем, ну что там, щи хлебать, не консоме, так щи.
Знаете, история в том, что помимо вот этого моления, да, вот на вот эти готические, да, западные окраины континента, вот, у нас есть еще одна особенность, у нас, у россиян, это слабый бренд нашей страны. Он не просто слабый, он удивительным образом, уничижительно малый по сравнению с нашими истинными достижениями, по сравнению с нашими истинными размерами, по сравнению с теми успехами, которые у нас были в прошлом и которые, собственно говоря, вот-вот, значит, и сейчас имеются, да, уже. Вот. И при этом вот какая-то часть общества все время, знаете, погрязшая в самоуничижении, да, все время преуменьшает все наше, возвеличивает все европейское. Это, с этим надо заканчивать, понимаете? Заканчивать вплоть до того, что апологетов вот такого мышления надо просто слегка, да, хлопнуть по рукам, чтобы привести в себя. Это, знаете, это застарелая болезнь, ее надо лечить. Вот. Мы ничем не хуже, ну, скажем, Польши, да? Мы ничем не хуже Франции. Я вас уверяю, мы лучше, да, там, скажем, Финляндии, да. Один наш Петербург, да, прекраснее Хельсинки в 10 раз, да. Хельсинки выглядит как сельский вариант. То есть я не пытаюсь там унизить Европу, да, унизить народы Европы, которые тоже великие, да, с великими достижениями. Мы не хуже ни одного из них. Это совершенный факт. И нужно это говорить, понимаете? Нужно это повторять, чтобы избавиться от этой болезни, которая свела, простите меня, в могилу Советский Союз, да, когда за каждую тряпку, подписанную латиницей, там душу готовы были отдать. С этим надо заканчивать.
Да, здесь действительно не обязательно давить кого-то другого для того, чтобы ощутить свое собственное достоинство.
Ну и развивать бренд, я подхватываю ваши мысли, Амирам. А многие на Западе ведь воспринимают Россию как региональную бензоколонку. А с этим, конечно, что-то нужно делать. И это, наверное, вопрос и к МИДу в том числе, да, развитие странового бренда.
Сотрудничество,
да. Но какие здесь направления можно, в принципе, подметить? Ну, туризм, Россия, да, наверное, но не ключевая история. А нефтянка, да, кто же спорит. А что еще?
Ну, давайте, во-первых, скажем, что быть бензоколонкой – это не позорно. Это не постыдно, понимаете? Что постыдно быть, как вот, например, Южный Вьетнам, да, или дореволюционная Куба, публичным домом, да, вот, или там большим, значит, игровым залом. Вот это постыдно. А, скажем, заправлять машины, да, там, бензином, это нормально. И этого не надо стыдиться и говорить, ой, мы там, значит, сырьевой придаток. Сырьевых придатков не бывает, понимаете? Бывает поставщик сырья. Вот что я имею в виду сказать.
И у той или иной страны есть спецификация, специализация, так или иначе. Правда? Нам не надо этого стесняться. Другое дело, что нужно продавать на экспорт продукты с большей добавленной стоимостью, а не просто сырье.
И вы знаете, продавая сырье, не надо этого стыдиться. И продавая, скажем, какие-то высокотехнологичные изделия, да, значит, ну, скажем так, нужно стараться, чтобы их было больше, да, чтобы наша страна больше выпускала сложных каких-то приборов, там, автомобилей, чтобы это шло на экспорт, и чтобы, увидев где-нибудь там в Лондоне, в Париже, там, автомобиль русский, да, мы сказали бы, о, это наша машина. И испытали бы некоторый прилив гордости. В этом ничего плохого нет.
Ну, все-таки до машин, наверное, в европейских столицах российских не так, скажем так, близко. Но, тем не менее, действительно, есть и товары, есть услуги, есть специалисты российские, востребованные. Действительно, очень хорошая фраза о том, что российский бренд, бренд России нужно продвигать и не стыдиться его. Другое дело, что об остальном, наверное, подробнее расскажут экономисты. У нас не так много времени. Я предлагаю к другому аспекту взаимоотношений России и Европы перейти. Аспект санкционный, вроде бы прежний, продолжающийся. Но есть и новый момент относительно ситуации с Алексеем Навальным. Готовятся санкции, и по информации New York Times будут под них введены 6 россиян, в том числе первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, директор ФСБ Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Ярин, полномочный представитель, прошу прощения, президента в Сибирском федеральном округе Миняйло, а также заместители министра обороны Попов и Криворучко. Вот этот момент, насколько, ну как сказать, ожидаем, насколько резонансен? Вот санкции против Навального ожидались и как-то вот привыкли к тому, что будет что-то серьезное, будет что-то ужасное, что-то страшное, по крайней мере, вот на бумаге. В итоге, как оценивать? Какой можно провести первичный, по крайней мере, анализ?
Ну, скажу я вам сразу, да, я там не считаю себя пророком, им не являюсь, но как только я услышал новость о том, что Алексею Навальному стало дурно, я сразу представил себе санкции, вот поверьте. Первое, что у меня возникло, я, правда, не был уверен, что он выживет, я там не знал, что его отвезут, скажем, куда-то за границу. Но я подумал, что если с этим человеком, который мне не нравится, скажу я вам сразу, да, я считаю, что он жулик, и что у него на каком-то этапе были абсолютно нацистские взгляды, которых я категорически не разделяю, опасаюсь. Да. Вот. Но я сразу понял, что если с этим человеком что-то случится, вообще что-то, не обязательно там он умрет, там, он там заболеет или там, там потеряет сознание, будут санкции. Как они были, да, в связи там, с Магнитским, которого мы, в общем, не считаем, да, большим каким-то известным политическим деятелем. Я вообще плохо представляю, что там было с Магнитским. Знаю только, что он умер в тюрьме. И за этим последовали санкции. Неважно Навальный, неважно Магнитский. Завтра будет еще кто-то, послезавтра еще кто-то. Это всего лишь политическое воздействие на Россию, которое... Должно подчеркнуть то, что Запад недоволен тем, как мы устроены. По большому счету, Запад недоволен тем, что мы отползаем от бездны. Потому что Запад, как мы помним, устраивал исключительно криптоколония Бориса Николаевича Ельцина. И власть авантюристов некомпетентных, вследствие которой наша страна дрожала по всем швам. Вот только это их устраивает, а больше ничего. Понимаете? Вот как я... считаю. Вот. И то, что наши высокопоставленные чиновники попали под санкции, в этом ничего страшного нет. Я вряд ли представляю, что заместитель министра обороны Российской Федерации имеют счета, там, скажем, в Нью-Йорке. Это невозможно. Я думаю, что никто из них даже и не пострадал, да, от введенных вот этих вот санкций Запада. Вот что я имел сказать.
Если продолжить, потому что, опять же, у Сергея Лаврова в интервью в этом, которое было дано нескольким радиостанциям, включая радио «Спутник», оно было у нас в эфире и в прямом эфире, и кусочки можно будет услышать и в течение некоторого времени. Относительно этого, относительно этих санкций также был дан комментарий, тоже такой достаточно ожидаемый, понятный, что ответ будет зеркальным. То есть, видимо, какие-то еврочиновники, евробюрократы попадут под определенные санкционные моменты. А также был еще любопытный комментарий относительно того, почему именно не заведено уголовное дело по Навальному, где должны, Лавров упомянул, что должны быть факты, на основании которых уголовное, собственно, преступление возможно предположить, соответственно, открывать это вот самое уголовное дело. На ваш взгляд, вот в этой ситуации следует вдаваться в детали, в подробности, или как-то вот что ли отстраниться, пусть оно проистекает, просто потому что очень многими, опять же, экспертами, специалистами, политологами, общественниками, в том числе у нас в эфире высказывалась точка зрения, что у России-то в этой ситуации позиция сильная, потому что доказывать никто никому ничего никак не нужен. Европа сама в своих деталях путается в показаниях. В итоге там чуть не моменты появляются, которые сами друг другу противоречат. Вот этот момент, как вы прокомментируете?
Ну, вы знаете, если быть до конца честным, мне бы хотелось иметь, ну, скажем, в открытом доступе историю, да, про вот это отравление, я беру это слово в кавычки, с подробностями о том, да, как там все было сфальсифицировано, как это была осуществлена эта постановка, вот, и с тем, чтобы мы просто знали, все мы представляли, жульничества вот этих так называемых политических оппонентов нашей действующей власти. Я вас уверяю, я не к тому, что я там совершенно там провластный охранитель, вовсе нет. Да? Если бы у нас была бы толковая оппозиция, оппозиция, которая тоже болеет да, за Россию, да, и при этом имеет некоторые разногласия с властью, я бы, может быть, скорее примкнул бы к этой оппозиции. Но, уверяю вас, та оппозиция, которая у нас есть, сборище жуликов, представители национальных меньшинств, которые имеют паспорта там, других держав, да, к которым они этнически относятся, сумасшедших женщин, да, которым плачет психушка, каких-то, значит, ну, людей, мягко говоря, нездоровых. Вот эта вот пестрая компания, да, там и гопники, простите меня за выражение, да, и какие-то огрызки из советского прошлого. Вот. Эта компания, она абсолютно непродуктивна. И помимо того, что она бесконечно компрометирует и вредит нашей стране, да, вместо того, чтобы приносить пользу, в чем есть суть оппозиции, оппозиция тоже должна приносить пользу стране. Помимо всего этого, эта оппозиция еще не позволяет родиться настоящей, вот что я хотел бы сказать, да, а Навальный, да, он, я не знаю, жалок ли он, смешон ли он, вот он все вместе, эта фигура, да, ну, неприятна мне до глубины души, вот что я хотел сказать.
А еще говорят некоторые товарищи, что фигура Навального трагикомическая в этой связи. А мне вот представляется, вот относительно, я бы вернулся на два слова к Лаврову, к тезисам со стороны ЕС о санкциях, о новом списке и всем прочем. А чего ездить-то туда, куда-либо? Пандемия, сидим дома. Если кому-то нужно, что называется, узнать мнение, не знаю, там, заместителя министра обороны России, пожалуйста, скайп, зум и все что угодно. Вот на самом деле это такая логика. А то, что ну, пытались сделать больно, так они себе делают больно, потому как, например, по ряду ключевых проблем по безопасности континентальной, это не только российские эксперты признают, это признают и израильские эксперты по безопасности, и некоторые европейские, которым все-таки дают иногда возможность высказаться, что без России эти вопросы в старом свете не решаются.
Наверное, здесь стоит перейти к еще одному моменту, который, безусловно, нельзя никоим образом обойти, взаимоотношения с Соединенными Штатами, сразу несколько направлений. Давайте, наверное, с выборов президента начнем, благо тема такая громкая, яркая и попсовая уж, извините. Вновь напомнили о том, что у Москвы, у России будет принципиальная позиция работать с тем президентом, который изберут. Вместе с тем Лавров сказал, что кто бы ни проиграл, все равно обвинят Россию. Вот с этим моментом, как быть, что делать? Просто смириться и получать, не знаю, удовольствие, запасаясь попкорном и ожидая того вторника, когда будут объявлены, ну, по российскому времени, по-моему, уже среда будет, когда объявят результаты?
Да, конечно же. Я вас уверяю, да, не очень хорошо зная, да, не держа руку на пульсе Соединенных Штатов Америки, вот, я, право же, да, не могу делать каких-то прогнозов, да, мне не слишком нравится Трамп, вот, и мне там активно не нравится Байден. Ну, может быть, все это только потому, что я их плохо знаю. Вот. И знаете еще, что замечу? Да? Они как-то очень похожи все. И что бы они там не говорили друг о друге, да, вот, я так полагаю, что они, может быть, даже в процессе предвыборной борьбы будут соревноваться, кто больше в нас плюнет, да, вот, но есть одна железобетонная совершенно вещь, игнорировать которую нельзя, единственная страна, которая может уничтожить Америку, это Россия. И только Россия не позволяет Соединенным Штатам Америки, у которых, вы знаете, да, специфический характер, да, в международных отношениях проявляемый, например, нагло наехать на Китай, да, вот. И Россия – это огромный камень преткновения американского гегемонизма. Вы простите брежневское выражение «американский гегемонизм», но оно абсолютно правдивое, да, не все, что говорил Брежнев, неправда. Вот. Никто из них не будет относиться к нам с восторгом, с придыханием, с симпатией даже. Это совершенный факт.
Амирам, а вот в связи...
Может быть,
Да-да, прошу прощения, да. Я хотел как раз немножечко в один из моментов завернуть. Я уж прошу прощения, просто время поджимает. Один из моментов, который как раз, ну не то чтобы сдерживали Соединенные Штаты, но периодически напоминали, что есть вот это самое несколько других полюсов на планете, с которыми следует, как минимум, с чьим мнением следует, как не знаю, как координировать свои действия, что ли. Относительно СНВ-3 переподписание достаточно неутешительно Лавров высказался, при этом подчеркнул, что Москва продолжит... как сказать, выражать готовность к любым контактам. То есть никаких ультиматов со стороны России нет, в то время как Соединенных Штатов вот эта как раз позиция выглядит достаточно очевидной, ультимативной, обязательной такой, либо по-нашему, либо, грубо говоря, никак. В этом смысле с Соединенными Штатами какие-то контакты, ну, я не знаю, вы сказали, что оба президента вам возможных президентов Соединенных Штатов вам одинаково к ним относитесь, но, тем не менее, можно здесь какой-то прогноз дать, что будет дальше? Условно говоря, когда вот тот, кого выберут президентом, сможет выдохнуть от этой предвыборной гонки и, возможно, обратиться, ну, действительно к серьезным международным вопросам, всепланетным, извините за пафос масштаба.
Вы знаете, я вижу, что Трамп человек довольно равнодушный, и довольно мало его интересуют некоторые вопросы, которые отстоят далеко от американских границ. Он далеко не так вникает в каждую дырку, как это делали и некоторые другие лидеры США недавнего прошлого. И, в общем, Трамп, он более предсказуемый, во всяком случае, 4 года его знаем. Да? Вот. Абсолютно не факт, что он этот договор подпишет после переизбрания. Вот. От Байдена ожидают чего-то худшего, да? Вот, по традиции, да. Вот. Я, кстати, не стал бы говорить, что Байден пойдет, став он президентом, пойдет на нас крестовым походом. Совершенно не факт. Совершенно не факт. И, может быть, произойдет парадоксальная история, что Байден-то как раз и подпишет. Потому что, ну, вот чуть-чуть поглядев на него одним глазом, я вижу, что человек этот гораздо менее равнодушный, чем Трамп. Да? То есть он как-то, несмотря на то, что он периодически впадает в такие, знаете, направленные явно на американских правых, да, истерические нотки, я вас уверяю, это может быть элемент предвыборной кампании, а не, собственно, его, там, скажем, какое-то стремление. Так что вот так вот. И более, знаете, четко сказать вам не могу я.
Ну, а может быть, забудет о прежних договоренностях, периодически бывало с Байденом такое, просто забывает, ну, или не знает.
Ну да, он уже не молод, а с другой стороны, ну, подпишут американцы этот договор, но он же ведь в той редакции, которую Вашингтон предлагает, не интересен ни Москве, ни Пекину, как ни странно.
Которые хотят
потому
туда
как Пекин туда, в общем, подкручивают, а... Конечно, эта цель на самом деле сделать так, чтобы и Китай, и Россия имели меньше, собственно, арсенала.
Давайте к еще одному моменту перейдем, достаточно значимому, болезненному за последние несколько прям, ну, дней. Этот момент стал одним из ключевых, одним из весомых в информационном поле, в особенности для постсоветского пространства, ситуация в Киргизии, где любопытный разворот, любопытный тезис, президентский тезис, который может в какой-то мере ситуацию развернуть или нет. Как раз, Амирам, сейчас ваше мнение спросим. Так вот, Сооронбай Жээнбеков напомнил, подчеркнул, заявил, что сейчас не имеет права оставлять пост президента, но после проведения парламентских выборов, после того, как страна вернется в правовое поле, это произойдет, готов уйти в отставку. На ваш взгляд, это что? Это возможность, попытка как-то успокоить, выиграть время? Это принципиальная позиция? Или что? Просто дело в том, что у Киргизии очень, ну, как сказать, достаточно богатая вот эта кредитная история с теми настроениями, с теми протестными акциями, которые периодически возникают. И, кстати, вот есть и опровержение из пресс-службы президента Киргизии, которая говорит, что нет, в течение 3 дней никто в отставку уходить не обещал. Это вот обязательно тут тоже момент такой уточнить.
Не, ну, вы знаете, не верю я в отставку, да, лидера Киргизии. Вот. И, скорее всего, это декларативное заявление направлено на, ну, давайте своими словами назовем, на оппозиционный охлос, который поставил бывшую столицу Союзной Республики, бывший город Фрунзе, ныне Бишкек, на уши буквально. Вот. Ну, нужно как-то их успокоить. Я вообще замечаю, в Киргизии случается время от времени, да, такое фатальное обострение с какими-то, ну, элементами мордобоя.
А я прошу прощения, Амиран, совсем свеженькое сообщение. А как вам такой ультиматум, что собравшиеся в центре Бишкека отказываются расходиться до отставки президента? Вот эта акция не закончится, пока в отставку не уйдет?
Ну, там, да, значит, сидят эти люди. Если президент не уйдет в отставку, они могут, ну, там, собраться, подтянуть из горных, значит, поселков своих, скажем, соратников и попробовать снова штурмовать какие-то правительственные здания. Вот. Но только, уверяю вас, от нас это достаточно далеко, потому что это борьба внутри киргизских кланов, за которым не стоит какая-то глубокая политическая идея, понимаете?
Да, от этого момента очень сложно говорить. Амиран, я прошу прощения, время поджимает, вынужден вас прервать, очень этого делать не хочется. Тем не менее, спасибо вам огромное. Своими комментариями относительно ключевых событий этого дня поделился Амиран Григоров.